Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Забытая империя. Что позволяет говорить о Соединенных Штатах как об империи? Один из экспертов говорит, концепция американской империи больше всего подходит для описания того положения, которое занимают Соединенные Штаты в сегодняшнем мире. Еще в 1978 году я, говорит эксперт, написал книгу «Как устроен мир». Там, в частности, говорилось, что когда советский эксперимент окончательно провалится, Соединенные Штаты останутся единственной сверхдержавой, и нам придется всерьез задуматься, как вести себя в новой ситуации, как решать международные проблемы в однополюсном мире. Готового опыта на этот счет нет, потому что с древних времен крупные империи сосуществовали друг с другом. Как теракты 11 сентября повлияли на концепцию империи? Если существовала империя зла, как президент Рейган назвал Советский Союз, то возможно ли империя добра? Один из экспертов передачи обращает внимание на Британскую империю, сделавшую немало хорошего. Она, в частности, препятствовала работорговле, блокируя морские порты Африки. Эти и другие мнения в программе «Забытая империя», которую подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 11 мая 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Забытая империя».
Пожалуй, никогда в Америке не были так популярны историки, как сегодня. Неожиданная, непонятная и трудная война с террором поставила перед страной важную задачу – вставить происходящее в исторический контекст. Как всегда, проще всего понять настоящее, найдя ему прецедент в прошлом. Как раз с этим все обстоит хорошо. Историки, похоже, уже пришли к согласию в главном. Судьба сегодняшней Америки играет ту же роль, что выпала великим империям прошлого. Об этом пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Эмили Икин.
Нынешняя Америка не сверхдержава, не политический гегемон, а настоящая империя, такая же, как Рим или Британия.
Ей вторит газета Wall Street Journal.
События 11 сентября стали возможными только потому, что Америка недостаточно активно вмешивалась в международные дела. Выход в том, чтобы расширить поле деятельности и добиваться своих целей с еще большей решительностью.
А вот что говорит всемирно известный историк Пол Кеннеди, который уже 10 лет пишет об американской империи.
В истории еще не было такой концентрации силы, которой обладают сегодня США. Британская армия, скажем, была намного меньше европейских. Даже знаменитый английский флот не идет ни в какое сравнение с тем, чем располагают американцы, у которых больше кораблей, чем у всех остальных стран вместе взятых. Наполеоновская Франция и Испания Филиппа II вынуждены были считаться с могущественными соперниками. Их империи были частью многополярной системы. Даже Рим правил лишь частью планеты. К востоку от него лежал огромный Китай. Но Америка сегодня одна.
Это обстоятельство, по мнению Пола Кеннеди, делает ситуацию особенно опасной для Америки, которая рискует перенапрячь свои силы. Однако все кризисы последнего десятилетия и в Персидском заливе, и в Боснии, и в Косово, и в Афганистане, и сейчас на Ближнем Востоке, показывают, что без Америки мир не может обойтись. Как бы этому ни сопротивлялся изоляционистский даже не дух, а инстинкт американцев, летово и покинувших Старый Свет, чтобы не расплачиваться за его грехи. Империя для Америки не соблазн, а бремя, от которого смертельно опасно отказываться, что и доказало нападение террористов. В этой непростой ситуации исторические аналогии, если и не спасают от горечи, то все же позволяют лучше понять роль Америки в новом веке как гаранта порядка в мире анархии. Все это меняет негативное отношение к самому понятию империи, которое на протяжении 20 века приобрело, казалось бы, окончательно негативный оттенок. Сегодня мы пригласили к дискуссии двух американских экспертов, политолога и историка, чтобы по возможности всесторонне обсудить эту новую имперскую тему в жизни Америки. Участников беседы представит Владимир Морозов.
Что позволяет говорить о Соединенных Штатах как об империи? На этот вопрос отвечает Джад Ванинский, президент консультационной компании Polyeconomics, в прошлом корреспондент газеты Wall Street Journal. Концепция американской империи больше всего подходит для описания того положения, которое занимают Соединенные Штаты в сегодняшнем мире. Еще в 1978 году я написал книгу, которая называлась «Как устроен мир». Там, в частности, говорилось о том, что когда советский эксперимент окончательно провалится, Соединенные Штаты останутся единственной сверхдержавой, и нам придется задуматься о том, как вести себя в новой ситуации, как решать международные проблемы в однополюсном мире. Готового опыта на этот счет нет, потому что с древних времен крупные империи сосуществовали друг с другом. Как повлияли теракты 11 сентября прошлого года на формирование концепции американской империи? Говорит историк Чарльз Фейербанкс, профессор университета Джона Хопкинса. Обсуждение и становление американской внешней политики после окончания Холодной войны проходило в тесных рамках национальной политики. Теракты 11 сентября заставили нас выйти за эти рамки, предпринять массированные военные операции в Афганистане. Мы поняли, что теперь на Земле трудно найти регион, который не был бы для нас важен хотя бы потенциально. Термин «империя» в 20 веке носил негативный характер. Вспомним, например, «империю зла», как называл СССР Рейган. Возможно ли изменение этого понятия? Возможно ли «империя добра»? Отвечает историк Чарльз Фейербанкс. Были, так сказать, и добрые империи, сделавшие немало хорошего. Например, в 19 столетии Британская империя строила в своих колониях дороги, больницы, школы. Более того, Британская империя активно боролась за отмену рабства. Ее флот блокировал Африку. Британцы останавливали корабли работорговцев, освобождали рабов, конфисковали суда. Негативный оттенок имеет и термин «имперское мышление». Для большинства это стремление доминировать над другими странами. Опять-таки, все не совсем так. Да, у нас в Соединенных Штатах хватает лицемерия и эгоизма, но мы, на удивление, лишены стремления доминировать. Мы помогаем многим странам бескорыстно. А вот мнение политолога Джада Ванински. Моя американская империя — это вовсе не то, что имеют в виду наши ястребы. Я сам бывший ястреб, который стал теперь голубем. Я выступал за жесткую внешнюю политику, когда у Америки был мощный противник — тоталитарный Советский Союз. Теперь его нет, и Америке, единственной сверхдержаве, нужно менять политику. И менять ее надо было не после трагедии 11 сентября, а после развала Советского Союза. Я не хочу, чтобы моя страна была мировым жандармом. Мы должны щедро делиться своим богатством, делиться своим опытом. Нужно развивать и углублять культурные и другие виды отношений с мусульманским миром. В 1993 году, когда террористы первый раз попытались взорвать Всемирный торговый центр, я сказал председателю Сенатского комитета по внешней политике Джесси Хелмсу, что по этому поводу надо организовать слушания в обеих палатах Конгресса, чтобы пересмотреть наши отношения с мусульманским миром. Иначе террористы вернутся и взорвут башни-близнецы. Никто не хотел меня слушать. Фигурально выражаясь, в нашей семье народов мусульмане всегда были нелюбимым ребенком. Посмотрите, что делается с такими детьми в обычной семье. Прежде чем предпринимать какие-то решительные шаги в области внешней политики, мы должны спросить совета у Европы, у России, у Китая, у других стран и внимательно выслушать эти ответы. Показать всем, что мы учитываем их мнение. Как делается в дружной семье? На наших плечах лежит тяжелое бремя ответственности за весь мир. Мы не выбирали такую судьбу, мы не выбирали эту ношу. Так получилось, что она оказалась на наших плечах. И мы не имеем права сложить с себя эту ношу.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Забытая империя».
Ну а сейчас, во второй части нашей передачи, мне хотелось бы перевести нашу имперскую тему в другой план. Из сферы политики в область историко-культурных аналогий. Когда историки говорят об американской империи, они предлагают нам на выбор два примера – Рим или Британию. С первым все понятно. Американская республика возникла не стихийно, а по плану. Отцы-основатели сознательно строили свое новое государство по тому римскому образцу, который еще Полибий считал лучшим из всех возможных вариантов политического устройства. Следуя этому примеру, Америка усвоила римские сенаты и прочие античные атрибуты. Поэтому Менделеев, посетив США через 100 лет после американской революции, мог с полным основанием написать:
«В новом свете повторяют на новый лад всю ту же латинскую историю, на которой воспитывалась западная мысль».
Эту банальную аналогию изрядно оживили мрачные события последних месяцев. Адам Блистейн, директор Американской ассоциации классической филологии, пишет:
«После 11 сентября интерес к Риму и Греции многократно возрос. В эпоху, когда вопросов больше, чем ответов, мы ищем утешение в античности».
Террор сделал то, что казалось немыслимым в 2 последних десятилетия, прошедших под знаменем политической корректности. Столкнувшись со смертельной опасностью, Запад вспомнил о своих корнях и перестал стесняться своих истоков. Новый прилив любви к античности, недавно даже Гарри Поттера перевели на латынь, свидетельствует о том, что кончилась пора, когда римлян и греков, азартные сторонники мультикультурализма, презрительно называли белыми мертвыми мужчинами. Похоже, что сейчас эти споры завершились. Молча, но упрямо все идут к тому, чтобы принять формулу нового времени – мирное сосуществование разных культур в рамках одной планетарной цивилизации. Эта концепция естественным образом напоминает историкам Пакс Романа. Так называлась римская геополитическая теория, разработанная и внедренная при императоре Августе на рубеже 2000-летий. Отметим и это красноречивое совпадение.
Август покончил с гражданскими войнами, раздиравшими тогдашний цивилизованный мир. В 9 году до нашей эры в Риме был воздвигнут храм богини мира. Ее-то и звали Пакс. С тех пор более 100 лет все в относительном покое и безусловном процветании. На монетах времен Августа чеканили, ставший потом столь известным девиз «Миру мир».
Императорскому Риму можно предъявить немало претензий, особенно если судить его только по трудам оппозиционных историков, вроде Светония, или голливудским фильмам, вроде «Гладиатора». Но одно бесспорно – общий подъем жизни, при котором процветала торговля, сельское хозяйство, культура. Римская литература переживала свой золотой век. Благодаря той мирной эпохе до нас вообще дошли памятники античного искусства. Да и христианство могло распространиться так быстро только в условиях универсального государства. Именно им и была Римская империя. Огромная держава, каждая часть которой жила и управлялась по-своему под эгидой Рима. Он поддерживал мир и порядок, следя за выполнением общих для всех законов. Этот древний идеал сегодня опять кажется столь привлекательным, что термин «пакс американо», появившийся впервые еще 100 лет назад, сейчас не только всплыл на поверхность, но и воспринимается с надеждой, а не с подозрением. Если Римская империя – вечный образец, то Британская империя – последний. Расставаясь с колониями, Англия, если и не явно, то подспудно, рассчитывала, что Америка займет ее место. Так Киплинг, которого мы вспоминали в одной из недавних передач, посвященных имперской теме, именно к Америке обращал свое одиозное стихотворение «Бремя белого человека». Да и сейчас именно англичане, громче других европейцев, зовут Америку навести в мире порядок. В свете последних событий их можно понять. С ходом временем, растворяющим старые обиды, выясняется, что наследие Британской империи – это в первую очередь система образования, которая выделяет бывшие английские колонии от других стран Третьего мира. Характерно, что сегодня англоязычная литература богатеет и расширяется как раз за счет выходцев с окраин Британской империи. Вспомним хотя бы нобелевских лауреатов островов Карибского моря, бывших английских колоний, Дерека Олкота и Найпола. Впрочем, сейчас нет смысла развивать эту тему, потому что мы посвятили ей одну из недавних передач «Бремя империи». Скоро ее текст появится и на интернете. Сегодня же мне хотелось бы обсудить пример другой, забытой империи – Австро-Венгрии. После Первой мировой войны Австро-Венгрия, 50-миллионная держава с древней историей, канула в прошлое почти незаметно для окружающих. В нашей культурной памяти Австрию затмила ее столица – Вена, ставшая, как теперь считают многие, истинной родиной модернизма. Однако опыт Габсбургской империи крайне важен для Америки. По крайней мере, в одном смысле у австрийской державы было больше общего с Америкой, чем у других империй прошлого. Я имею в виду проблему государственной идентичности, которая никак не совпадала с национальностью и не описывалась ею. Об этом говорится в глубокой книге Вена Витгенштейна. Ее написали два американских профессора философии Алан Джаник и Стивен Тулмен.
Официальный идеал Австро-Венгрии был в сущности тем же, что и в Америке – кипящий котел, в котором дети разных народов учатся жить вместе, составляя единую нацию.
У подданных Австрийской империи в сущности не было своего названия. Мы до сих пор сталкиваемся с этой трудностью каждый раз, когда говорим о великих людях этой страны. Ну, скажем, как назвать Кафку? Пражский еврей, писавший по-немецки и живший на территории Австро-Венгрии? Запутанность этого определения указывает на сложность проблемы. Даже австрийские немцы сталкивались с ней, ибо им нужно было найти свое отличие от жителей Германии. Тут, между прочим, опять напрашивается параллель между американцами и англичанами. Самый известный австрийский писатель, поэт и драматург первой трети XX века Гуго фон Гофмансталь в разгар Первой мировой войны написал несколько эссе, в которых он пытался определить суть австрийского начала.
Австрия – это дарованный судьбою предмет чисто духовного империализма. В нашем народном характере, столь немецком, сколь и славянском, так неизмеримо много молодого, нерастраченного, что невольно возникает мысль о Европейской Америке. Ворота, ведущие в Австрию, должна была бы украсить надпись «Америка здесь или нигде».
В другом выступлении Гофмансталь, оговорив, что понятие нации не следует толковать слишком жестко, дает описание собственного австрийского духа через музыку.
Приветливая ясность, блаженство без экстаза, радость, почти веселость гайдновских мес, славянский аромат, итальянский блеск в музыке, рожденный из глубочайших немецких недр, но без немецкого томления, без маяты, величие без титанизма – вот привычные черты нашей музыки, которая стала музыкой мира.
Конечно, такой проект сделать музыкальный гений опорой в самоидентификации гигантского государства кажется сегодня прекраснодушным эстетством. Но эта попытка много говорит о духе времени, которое искало способа преодолеть национальную рознь путем объединения вокруг одной большой идеи. Этой теме посвящен величайший австрийский роман XX века «Человек без свойств» Роберта Музеля. Сюжет этого монументального, но незаконченного произведения строится вокруг так называемой «параллельной акции». Группа венских аристократов, художников, интеллектуалов и чиновников собирается отметить юбилей императора Франца Иосифа неким духовным событием, которое откроет миру глаза на суть Австрии. В процессе обсуждения этого плана у героини, в романе называют Диотимой, возникает образ всемирной Австрии.
Для нее австрийский год являлся всемирно-австрийским годом и должен был представить народы Австрии прототипом всемирного содружества народов.
Чтобы осуществить этот проект, его организаторам необходимо найти бесспорную для всех высшую ценность, мысль, идею, символ веры, который способен объяснить и оправдать существование империи. Тщетные поиски такого духовного стержня дали возможность автору критически описать весь концептуальный багаж, накопленный Европой к XX веку. Провести, как говорит герой романа Ульрих, генеральную инвентаризацию духовного имущества. Можно сказать, что параллельная акция Музеля отчасти напоминает поиски новой национальной идеи, новой русской идеи, о которой столько сейчас говорят в России, что, конечно, придает роману особую актуальность для российского читателя. Действие романа разворачивается в 1913 году. Но Музель писал его после Первой мировой войны, которая уничтожила австро-венгерскую монархию, спасти которую должна была та самая параллельная акция, что тщетно пытались провести ее герои. Австрийская империя погибла от того, что не смогла защитить свое очень близкое к американскому пониманию государственной идентичности. Понятие национальности, основанное не на крови, не на языке, не на происхождении, а на идее, упрощенно говоря, на конституции. В трудное межвоенное время Музель яснее других видел пагубность дробления Европы на национальные государства. Выход, как нам, наверное, следует понимать этот сложный и многомерный роман, в том, чтобы всемирную Австрию все-таки объединил некий духовный идеал, бесспорный для всех. Но он, идеал, так и не нашелся. Интересно, что писателя нисколько не смущало исчезновение с карты предмета его описания. Он отказывался считать свой роман историческим. Скорее, это была несостоявшаяся утопия, которую Музель так и не сумел завершить счастливым концом. записных книжках он пробовал самые разные версии хэппи-энда, что заставляло его, инженера и математика по образованию и убеждению, штудировать христианских мистиков, а в конце жизни и Лао-цзы. Травматизм этих поисков объясняется тем, что Музель считал свою родину всемирной исторической лабораторией, которая служит примером, отрицательным примером всему человечеству. Много лет назад, во время распада Советского Союза, в одной из этих передач выступал Сергей Аверинцев, которого я попросил прокомментировать тогдашние события с исторической точки зрения. Аверинцев сказал, что всякая империя способна существовать только до тех пор, пока она сама верит в идею, объединяющую и оправдывающую ее. Пожалуй, эта мысль может подытожить и сегодняшнюю беседу. Ибо вопрос об американской империи – это вопрос об американской идее, о том, что она несет миру. Но тут нас оставляют путеводные параллели с прошлым. Открытая в будущее Америка не повторяет историю, а творит ее.
Вы слушали передачу Александра Гениса «Забытая империя». В программе звучала музыка Малера.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Бунт против экзаменов. В Америке введены ежегодные стандартизированные тесты. Страна к этому оказалась во многом не готова. Единых школьных программ в Соединенных Штатах никогда не было. Школы и округа составляли их более или менее сами, и в результате это привело к размыванию критериев знания и к снижению уровня в национальном масштабе. Реформа призвана исправить положение. Однако стандартизированный тест не учитывает ни происхождение ребенка, ни то, в какой школе он учится. Кроме того, это жестокий экзамен. Если вы не сдадите его по окончании middle school, средней школы, вам скажут, что вы не можете учиться дальше. А главное, эти экзамены не имеют никакого отношения к образованию. Он создан по принципу «один размер на все фигуры». Почему во всем мире такие тесты не вызывают протеста, а в Америке вызывают? Стандартизированные экзамены разрушают многообразие культур и не в состоянии уловить разные таланты детей, говорит один из преподавателей. Такие экзамены ради удобного единообразия вытесняют из школ интересные и оригинальные программы обучения. Новый закон разрабатывался не учителями или университетскими профессорами, но был спущен сверху консервативными политическими силами. Но это только одно из мнений. О других рассказывает в своей передаче Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 мая 2002 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Бунт против экзаменов». Ведет передачу Марина Ефимова. But here you are in the night.
Two men out and three men on nowhere to look but inside where we all respond to pressure.
Конгресс утвердил, и президент Буш подписал удивительный закон об обязательности ежегодных стандартизированных школьных экзаменов в классах с 4 по 10. Значит ли это, что до 2002 года в Соединенных Штатах Америки школьные экзамены были нестандартными или необязательными? В какой-то мере и то, и другое. Школьные округа сами составляли экзаменационные программы в соответствии с тем, чему и как учили в этом округе. Они могли сами выбирать темы и сами потихоньку снижать критерии, чтобы их школы выглядели лучше. Эту ситуацию впервые попытались изменить только в середине 90-х годов, рассказывает представитель Нью-Йоркского отдела школьного образования Том Данн.
В 1996
году Совет регентов Нью-Йорка установил штатные стандарты. Это не то чтобы программы обучения, но это перечень того, что ребенок должен знать и уметь к окончанию всех трех школьных ступеней – начальной школы, средней и хай-скул. В 1998 году в соответствии с этими стандартами были предусмотрены и экзамены. Так что вообще тесты, соответствующие штатным критериям, у нас существуют уже 4 года. Нововведением являются только стандартизированные тесты, то есть одинаковые для всех и обязательные. Их задача выявить не только отстающих учеников, но и отстающие школы.
То есть после нововведений 96-98 годов и до нынешнего закона школьники могли сдать экзамены и получить после школы так называемый регентский аттестат, а могли не сдать и получить аттестат облегченный. С ним было не поступить в хороший колледж и вообще в колледж. Но не всем же получать высшее образование. Не всем же работать на высокооплачиваемых работах. Зачем мучить обязательными стандартизированными экзаменами тех, кому все равно их не сдать? Однако такого рода рассуждения никогда ведь не останавливаются на разумном уровне. При попустительстве законов критерии в школах продолжали снижаться, и в конце 90-х на международных олимпиадах американцы обнаружили, что их школьники в среднем знают намного меньше европейских. Но дело обстояло еще хуже. Читаем в журнале New York Times Magazine.
В 2000 году в общественной школе Маунт-Вернона, пригорода Нью-Йорка, населенного в основном афроамериканцами, стандартизированный экзамен по английскому языку в 8 классе сдало только 20% учеников. В других бедных районах Нью-Йорка тест сдавало 36-48, в лучшем случае 50% учеников.
Америка с ужасом обнаружила, что среди школьников есть немало таких, которые к 7-8 классу еще не умеют читать. Как может случиться, чтобы и школа, и родители проморгали такую нелепость? Вот как это объясняет русский учитель математики, петербургский методист Александр Карп, которого пригласили преподавать в учительском колледже Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Государственных регуляторов, к которым мы, россияне, все привыкли, здесь просто не существует. Существует что-то на уровне штата, что-то на уровне общественных организаций, например, стандарты математического образования, разработанные Национальным советом учителей математики. Но это все совсем не так жестко, как в России даже сегодня. Здесь это все не так. Скажем, весьма нехитрый местный экзамен в штате Нью-Йорк в школе не сдает, скажем, 70%. Ну, не сдает. Ну, нехорошо, конечно, не здорово, но ничего, живем дальше.
А живем дальше в том смысле, что дети переходят в следующий класс?
Ну, дети переходят в следующий класс, но здесь же система курсов, и поэтому вы можете, вы как бы становитесь старше, а курсы вы берете по математике практически те же самые.
И вот теперь, с введением стандартизированных штатных экзаменов, обязательность которых будет контролироваться федеральным законом, и школьникам, и учителям, и родителям придется попотеть. И многие к этому не готовы, по разным причинам. На обложке журнала New York Times Magazine помещена фотография решительного школьника, у которого на рюкзачке прикреплен огромный значок «Я не нуждаюсь в стандартизированных экзаменах». Ну, естественно, какой же школьник нуждается в экзаменах? Удивительнее то, что после подписания закона многие родители бойкотировали новые экзамены, то есть разрешили своим детям их не сдавать. А многие учителя вышли на демонстрации протеста. Одним из главных противников новых экзаменов является микробиолог, профессор престижного технологического института MIT, активист реформ в системе школьного образования и отец двух школьников Джонатан Кинг.
Мы говорим о стандартизированном экзамене, который не учитывает ни ваше происхождение, ни то, в какой школе вы учитесь. Это во-первых. А во-вторых, это жестокий экзамен, потому что если вы не сдадите его по окончании middle school, вам скажут, что вы не можете учиться дальше, не можете поступить в high school и окончить ее. Эти экзамены – тяжелое бремя, которое ляжет и на плечи учеников, и на плечи учителей. А главное, они не имеют никакого отношения к образованию. Если вы возьмете музыкантов оркестра и всех их начнете экзаменовать, заставляя играть на кларнете, то вы не получите правильной оценки музыкантов. Так и этот тест. Он создан по принципу «один размер на все фигуры».
Профессор Кинг, почему все другие страны не видят в стандартизированных экзаменах никакой проблемы? Почему в Америке они вызывают протест?
У детей, которые выросли на морском побережье, формируются одни интересы и способности, а у детей, выросших в горах, другие. Дети из латиноамериканских семей привыкли к одной культурной атмосфере, а дети из ирландских семей к другой. В Америке мы традиционно считаемся с такой разницей и пытаемся ее сохранить. Стандартизированные экзамены разрушают это многообразие культур и не в состоянии уловить разные таланты детей. Такие экзамены ради удобного единообразия вытесняют из школ богатые, разнообразные, неожиданные и интересные программы обучения. Это возвращение к 20-м годам, реакционная тенденция, шаг назад. И новый закон не был разработан учителями или университетскими профессорами, но просто спущен сверху консервативными политическими силами.
Вы возражаете против стандартности, то есть одинаковости для всех экзаменов. Но ведь где бы ни учились дети, им при вступлении в жизнь нужен некий джентльменский набор знаний, правда? Английская грамматика, таблица умножения, таблица Менделеева, принцип работы электричества. Однажды моя подруга уходила в отпуск и сказала секретарше, молодой американке, что уезжает в Мадрид. Не увидев никакой реакции, она спросила: «Вы знаете, где Мадрид?» И секретарша сказала: «Франция?»
Да, но стандартизированный тест призван проверять базовые знания, а не конкретные. Хотя в нем могут быть конкретные и довольно странные вопросы. Например, где проходили границы афганского царства Мали 14 века? Так что часто тесты составлены случайно и капризно. И поэтому я воспользовался правом не подвергать своих детей такой несправедливой и реакционной проверке. Эти тесты не помогают ребенку учиться тому, как жить в будущем демократическом обществе. Эти тесты – перенесение европейской педагогики 19 века в Америку 21 века. You'll have to answer to your own pressure.
На волнах Радио Свобода передача «Бунт против экзаменов». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Кинг уже упомянул одно из главных возражений против стандартизированных экзаменов. Более прямо о нем говорит гарвардский специалист по начальному образованию Ричард Элмор.
Это плохой закон. Такой закон провоцирует учителей на то, чтобы они не преподавали, а натаскивали на экзамен.
В журнале New York Times Magazine читаем.
Учителя испытывают огромное давление не только со стороны школ, которым нужны хорошие результаты экзаменов, чтобы получить штатные или государственные дотации, но и со стороны родителей. Те тревожатся за статус школы, в которой учатся их дети, а также и за свой личный статус. Никто не хочет быть родителем двоечника, особенно в маленьком городке. «Я потратила 1.5 месяца на подготовку своего класса к экзамену», жалуется Даяна Луски, учительница из школы в Чапелл-Хилл, штат Нью-Йорк. «Пришлось отменить чтение и разбор Ромео и Джульетты. Но все равно одной мне было не справиться, и мне помогали 5 родителей, которых я натренировала».
Тут, конечно, хочется сказать: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Представитель Нью-Йоркского отдела школьного образования изъясняется более уважительно.
Многие противники новых стандартизированных тестов считают, что теперь школы вместо того, чтобы учить детей, будут лихорадочно готовить их к экзаменам. Но мы поясняем учителям опять и опять, чтобы хорошо сдать эти экзамены, к ним не надо месяцами готовиться, а надо в течение года много читать и писать и решать много задач по математике.
Правда. Учителям приходится готовить к экзаменам детей, которые и учились по заниженным стандартам, а главное, по совершенно разным и абсолютно случайным программам. В школе, где училась моя дочь Наташа, я помню, была поражена их программой по литературе в 10 классе. Стейнбек, «Одна вещь Диккенса» и Тони Моррисон. Никакой системы, никакой последовательности. Если учитель был афроамериканец, дети читали Джеймса Болдуина. Если гомосексуалист – Теннесси Уильямса. Если либерал – Нормана Мейлера. Так что сейчас учителям действительно трудно подгонять раздробленные знания своих учеников к какому-то единому стандарту. Но не является ли это виной самих учителей? Какова квалификация школьных учителей в Соединенных Штатах? Профессор Кинг.
Они хуже, чем должны были бы быть. И причина, естественно, в низкой зарплате. В Америке вот уже 50 лет мы говорим о том, что мы меритократия, и что каждый получает столько, сколько он заслужил. Но школьные учителя получают меньше других профессионалов. И к тому же их социальный статус не соответствует важности и сложности их работы. Это тяжелый труд. Я думаю, мы должны поднять учительские зарплаты, если хотим привлечь в школы лучших специалистов.
Этот довод приводят многие. Начинающий учитель в Нью-Йорке получает чуть больше 30 тысяч, что является средней американской зарплатой. Если к этому прибавить их бенефиты, двухмесячный отпуск, медицинскую страховку и перспективу приличной пенсии, то это не так уж плохо. Тем более, если учесть, что учитель со стажем получает уже 50, а то и 60 тысяч. Не забудем также, что учителя объединены в могучий профсоюз. Как раз в связи с введением экзаменов в газете Wall Street Journal появилась об этом редакционная статья.
В Калифорнии профсоюзы учителей настаивают на том, чтобы они сами составляли тесты. В теории это должно улучшить академический уровень экзаменационных вопросов. Но в реальности это даст учительским профсоюзам власть сделать школьные программы и тесты заложниками в борьбе за зарплаты и бенефиты. Уже и сейчас условия коллективных договоров профсоюзов со школьными округами сделали практически невозможным увольнение учителей в случае их академической несостоятельности. Даже либеральная газета «Сан-Франциско Chronicle» отметила, что тесты должна составлять независимая комиссия и что сфера образования не должна зависеть от трудовых соглашений и переговоров.
Вот что говорит представитель Нью-Йоркского школьного округа Томас Данн.
In New York State, the legislature moved an enormous amount of additional...
За эти годы штатный конгресс дал на нужды общественных школ огромные суммы денег. И теперь правительство, и штатное, и федеральное, хочет знать, сколько пользы ли потрачены эти деньги. И проверить это можно только экзаменами.
В связи с введением стандартизированных и обязательных экзаменов возникла и совершенно неожиданная проблема.
В нью-йоркском пригороде Мамаронок завучи общественной школы пригласили на собрание агентов по недвижимости. Обеспокоенные агенты интересовались перспективами городских школ. Если результаты тестов будут низкими и репутация школ пострадает, в городе упадет продажа домов, и их бизнес пойдет вниз. «Я заверила собрание», — сказала завуч Шерри Кин, — «что в городе, где даже агенты недвижимости интересуются результатами школьных экзаменов, все будет в порядке».
Среди противников новых обязательных экзаменов раздается много голосов в защиту меньшинств — афроамериканцев и иммигрантов. Для них, по словам, например, профессора MIT Джонатана Кинга, экзамены обернутся катастрофой и оставят их без законченного школьного образования. Вот что отвечает на это Томас Данн, представитель школьного округа.
Как раз наоборот. Именно школьников, принадлежащих к национальным и расовым меньшинствам, в прошлом и оставляли на обочине. Причем их запускали еще в начальной школе, где они даже не могли научиться читать. И так все эти отставания тянулись вплоть до хай-скул. В прошлом во многих школах настоящие регентские аттестаты получали только 20% учеников. Теперь все ученики должны будут достичь определенного минимума знаний, и не
никакие отговорки не будут приниматься во внимание.
Любопытно, что родители школьников в богатых районах, где школы считаются хорошими, жалуются, что новые тесты слишком просты, составлены в расчете на средних учеников, и потому понизят образовательный уровень их детей. Между тем, вот что пишет Джеймс Трауп, автор статьи в New York Times Magazine.
Далеко не всегда дети из богатых районов лучше сдают стандартизированные тесты. Дело в том, что тесты часто составлены по рецептам традиционной педагогики и потому требуют конкретных знаний, даты, события, произведения, названия стран. А в богатых районах общественные школы уже традиционно либеральные, где детям преподносят идеи и мнения чаще, чем знания. В 1998 году в Вирджинии, в богатом округе Фэрфакс, после стандартизированного теста только 7% школ были признаны удовлетворительными.
Рассказывает петербургский методист Александр Карп.
Вы знаете, это такая великая идея, это народ это очень любит, кстати, по обе стороны океана. Говорит, что же это вы только натаскиванием занимаетесь, а вот высокие идеи вам недоступны. А потом, если вы начнете вот как-то внимательно смотреть, вот человек вам, скажем, говорит про то, что надо больше внимания, там, скажем, великой русской литературе. Ну, чудно. А после этого вы спросите учеников этого замечательного человека, ну, а Пушкин когда жил? Или там, какие сочинения написал? Ну, выяснится, что человек не знает. Понимаете, здесь не меньше, чем в России. Значит, все больше насчет общих разговоров и общего понимания. Вы спрашиваете, так все-таки, вот давай с твоим общим пониманием, так вот как же? Ну, ничего не может. И, то есть без результата тоже плохо. Значит, вот главный вопрос, в какой степени достигнут будет баланс. Изменить. Ведь надо очень многое. И, кстати сказать, ведь не только в Америке. Если вы думаете, что в российской школе все дети знают, чего столица Мадрид, так поверьте, это тоже не так. Учащихся, правда, 7-8 класса. Вопрос такой, когда умер Лев Толстой в российской школе? Когда умер Лев Толстой, до Второй мировой войны или после? Ну и ответы были разнообразны.
Ну тогда уж в ответ моя любимая нью-йоркская история. Одного профессора истории искусств, студент первого курса, спросил: «Вот вы все говорите, Первая мировая война, Вторая мировая война, а которая была раньше-то?» На волнах радио «Свобода» передача «Бунт против экзаменов». Ведет передачу Марина Ефимова. Что думает о новых обязательных школьных экзаменах народ? Родители, учителя, директора школ. С ними беседует Владимир Морозов.
Дон Блейк – мама 13-летнего Трэвиса. Кажется, что она и сама закончила школу года два назад. Дон, как вы ребенком относились, скажем, к экзамену по математике?
Я
была в ужасе. Я не понимала математику. А экзамены и тесты ничего не изменили и ничему меня не научили. Это был какой-то странный ритуал, не имевший никакого отношения к моему образованию. А вот что думает директор школы номер 63 Хибрен Салазар. Тесты – отличный способ оценить уровень знаний учеников. Другое дело, что тесты могут быть составлены так, что это унижает какую-то этническую группу. Например, простой вопрос про День Благодарения. Но дайте этот тест детям, недавно приехавшим из Мексики или из России. Они знают, что такое индюшка, и готовы ее отведать, но они не слышали о Дне Благодарения, потому что это чисто американский праздник. А как относятся к тестам родители ваших учеников? Мои родители озабочены тем, чтобы дети прошли тесты. Встречала ли я родителей, которые против тестов? Нет, не встречал. А я встречал. Вот что сказала мне, например, Террол Кронин, мама 15-летней Скарлетт. Что проверяют тесты? Не ваше умение рассуждать, анализировать, иметь собственное мнение. Они проверяют, как запомнил ребенок набор фактов. Тесты составляют так, чтобы никого не обидеть. Вопросы предельно легкие. Может, это и лучше для самых плохих школ и плохо подготовленных детей. Но для всех остальных это хуже.
Необходимо напомнить, что новые стандартизированные тесты не являются общенациональными. федеральными, они будут штатными. Федеральный закон лишь требует неукоснительного соблюдения штатных стандартов. А почему бы стандартам не быть общенациональными, одинаковыми для всех? Ведь уже давно идет обсуждение возможности введения в американских школах общенациональной программы обучения, как во всех европейских странах. Вот что отвечает на этот вопрос гарвардский специалист Ричард Элмор.
Это неплохая идея, но она неосуществима из-за того, что мы, американцы, постоянно боимся усиления роли правительства. И, кстати сказать, новый закон президента Буша – это первое в истории серьезное вмешательство правительства в сферу образования. Так что, может быть, времена меняются.
Другой и довольно любопытный, так сказать, отвод общенациональной программе дает профессор MIT Джонатан Кинг.
У нас в Соединенных Штатах нет традиции общенациональных школьных программ. И вот почему. Нельзя представить себе, чтобы в Алабаме, Миссисипи или Луизиане историю рабства, например, учили так же, как ее учат в Массачусетсе, Род-Айленде и Нью-Гэмпшире. То же самое касается гражданской войны и ее героев. Какими бы ни были исторические факты, отношения к ним очень разные. Очень разные взгляды на историю, и наша традиция – дать людям возможность иметь эти взгляды и передавать их своим детям. У нас нет единой общенациональной концепции истории, и, соответственно, очень трудно сформировать единую общенациональную школьную программу.
Неужели в национальной программе нельзя представить все возможные интерпретации событий, как это, скажем, делается в энциклопедической статье?
Я знаю, что в Советском Союзе было единое отношение к истории, но в Соединенных Штатах это насильственное навязывание исторических взглядов целой нации всегда считалось ужасной вещью. Я не против общенациональной программы для научных дисциплин. Но она не годится для истории или литературы.
К закону о стандартизированных штатных экзаменах, принятому сейчас Конгрессом и подписанному президентом Бушем, Америка шла по крайней мере 10 лет. Не исключено, что еще через 10 лет она примет и общенациональную программу обучения, а с ней и общенациональные экзамены. Многие здесь уже вспоминают слова Черчилля, сказанные им по другому поводу, но подходящие к случаю. Американцы всегда делают правильные вещи, но только после того, как попробуют все неправильные. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Бунт против экзаменов». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, покупателям закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны, в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.